Иван Лукаш, боярыня Морозова. Глава из неизданной книги. Звезды небес, тихая ночь. В глухом Боровске на городище у острога лежал камень, поросший мхом, а на камне были высечены забвенной московицкой вязью буквы, полустертые еще в 60-х годах прошлого века. Лето 7-го погребены на 7 месте сентября в 11-й день боярина князя Петра Семеновича Урусова, жена его, княгиня Евдокия Прокопьевна, до ноября во второй день боярина Морозова жена Федосья Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора, дщери окольничьего Прокофья Федоровича Соковнина. А сие положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокофьевич да окольничий Алексей Прокофьевич Соковнины. Огни лампад никогда не горели над суровой могилой Федосьи Морозовой и меньшей ее сестры Евдокии. Не теплилась никогда церковной свечи, только звезды небес, тихая ночь. Боярыня Морозова и княгиня Урусова — раскольницы. Они приняли все мучительства за одно то, что крестились тем двуперстием, каким крестился до них Филипп Московский и преподобный Корнилий, игумен Печерский и Сергий Радонежский, и великая четверица святителей московских. Во времена Никона и Сергии Радонежской, и все сонмы святых, до Никона в русской земле просиявшие, тоже оказались внезапно той же старой, двуперстной веры невежд, как вера Морозовой и Урусовой. Это надо понять прежде всего, чтобы понять что-нибудь в образе боярыни Морозовой. Надо понять, что живи во времена Никона Сергии Радонежской, он может быть еще грознее, чем протопоп Аввакум, восстал бы направление вековой русской молитвы, векового подвига Руси во Христе и правление кем? Такими непрочными греками, невеждами и торгашами, как Лигарит и Лихуды. Надо понять, что не за пресловутую букву поднялись стояльцы двоеперстия, а за самый святой дух Руси. Они поняли, что с новинами Никона искажается призвание Руси. Они почуяли ужасающий разрыв единой народной души, единой мысли народной, падение и гибель русской земли. Все это надо понять, чтобы осмелиться коснуться самого прекрасного, самого вдохновенного русского образа, образа московитской боярыне Федосье Морозовой. Свет тихий, все разгорающийся, исходит от нее, чем ближе о ней узнаешь. Великомученица раскола, но никакого раскола, откола в ней нет. В образе боярыни Морозовой дышит самое глубокое, основное, что есть в русских, наше последнее живое дыхание. Боярыня Морозова — живая душа всего русского, героического христианства. Не те, вероятно, слова, и не мне найти настоящие слова о ней, но, кажется, боярыня Морозова потомку разгадкой всей Московии, ее душой, живым ее светом. И потому это так, что боярыня Морозова одна из тех, в ком сосредоточивается как бы все вдохновение народа, предельная его правда и святыня, последняя, религиозная тайна его бытия. Эта молодая женщина, боярыня московицкая, как бы вобрала в себя свет вдохновения старой святой Руси и за нее возжелала всех жертв и самой смерти. Боярышне Федосье Соковниной шел 17-й год, когда за нее посватался стольник и ближний боярин царя Алексея Глеб Иванович Морозов. В семье окольничьего Прокопия Соковнина старшие Федосьи были братья Федор и Алексей, а ее младше — сестра Евдокия. У Соковниных хранилась с Василия Третьего память об иноземных предках. Они вышли из немцев и в своих праотичах были сродни ливонским икскюлям, а имя Соковнины приняли от жалованного села Соковня. Как странно подумать, что в страстостерпице русского раскола, в той, в ком дышит так прекрасно душа всей Московии, шла издалека твердая и упорная немецкая кровь. Боярышня была ростом невысока, но статная, легкая в походке, усмешливая, живая, с ясными синими глазами. Так светлы были ее волосы, точно сияли в жемчуговых пронизях и гранчатых подвесках. Мы нелюбопытны знать о предках, ничтожна наша историческая память, и боярыню Морозову мы помним разве только по картине Сурикова. Одинокий Суриков могуче чуял Московию. Она, можно сказать, запеклась в нем страшным видением утра стрелецкой казни. А было боярышне Федосье Прокофьевне 17, когда сам царь благословил ее на венец образом живоначальные троицы в серебряных окладах и на цветах. Ближний боярин Морозов, ему далеко перевалило за 50, суровый вдовец, ревнитель домостроя, спальник царей Михаила и Алексея, спальники же следили за нравами дворцовых теремов и девичьих, крепко тронулся светлой красой синеглазой Федосьюшки и ввел ее в свой дом. нею вошла в дом Морозова молодость и веселость. Старшие братья Алексей и Федор, без сомнения, любили сестру. Только одним глубоким братским чувством могло быть написано сказание о жизни, какой написал позже о сестре брат Федор. А младшая Евдокия, как то бывает часто, во всем не думая, подражала старшей, как бы повторяла ее жизнь. Брат Федор позже напишет о сестрах, что они были во двою телесах едина душа. Знаменитый человек Московии, один из самых ее мудрых и светлых людей, Борис Морозов, брат мужа юной боярыни, также полюбил ее за радость душевную. Радость душевная. Какие хорошие, простые слова. В них сквозит вся юная боярыня Морозова, усмешливая, синеглазая, легкая, с ее светлой головой, сияющей, как в теплое солнце, в жемчуговой кике. Вот это надо заметить. Подвижницы вышли не от ярых изуверов и изуверок, не от дряхлых начетниц молелень, а из живой, веселой и простодушной московской молодежи. Молодой Московией была боярыня Морозова, радость душевная. Правда, за молодежью Морозовского дома поднимается вскоре такой могучий, такой огромный, точно само грозовое небо Московии, человек, как Аввакум. С 1650 года он стал духовником молодой боярыни, ее домашним человеком, другом, учителем. Это были те времена неукротимого протопопа, когда он был близок к цареву верху, водил дружбу с царским духовником Стефаном Ванифатьевичем. Те времена, о каких Аввакум отзовется позже с веселой насмешливостью. Тогда я при духовнике в тех же палатях шатался, яко в бездне мнозе. А на Москве это были времена Никона, точно черная туча, гнетущая, налегла и затмила свет. Никон. Смута духа, поднятая Никоном, без сомнения, куда страшнее всех наших смутных времен. Из смутных времен Русь вышла победоносная в светлом единодушии. Она вышла из великого нестроения порывом единодушного вдохновения. Русь в испытаниях смуты впервые за все века вполне обрела, поняла себя. Она была охвачена единодушным желанием устройства, освещения и освежения всей своей жизни. Она уже нашла свою твердую основу в 12 земских соборах царя Михаила. Такой она приблизилась и к временам царя Алексея. Тишайший царь как бы только длил тихую весну, какая стала на Руси со светлых дней царя Михаила, и своими уложениями в общем движении к устройству дома московского желал все уладить и в московской церкви. Но с крутым самовластием Никона церковное уложение обернулось духовным разложением, исправление — искажением, перемена — изменой. Никонианство для крепких московских людей обернулось предательством самой Христовой Руси. Именно Никон расколол народное единодушие, вынесенное из смуты, рассек душу народа смутой духовной. И те, кого отсекли, откололи новины, с вещей силой почуяли в черном Никоне дуновение жесточайшей бури черного бритоусца Петра, конечное потоптание Московии, забвение народом его призвания о преображении отчего дома в светлый дом Богородицы. Они поняли, что так померкнуть самому духу Святой Руси. С какой нестерпимой болью поняли они, что Никон нанес удар по самому глубокому, последнему, что есть у народа, по его вере. За русскую веру, как они ее понимали, заблуждаясь или не заблуждаясь, за русскую душу, за дух Святой Руси, они и пошли на дыбы и в костры. Из смутных времен Русь вышла единодушной, но после духовной смуты, поднятой Никоном, не нашла она единодушия и до наших дней. Можно представить, как в доме стольника Морозова молодежь, родня Федосьи Прокопьевны и она сама слушали огненные речи Аввакума. Он-то весь, как сверкание последней молнии московской, как один вопль о спасении Руси, об отведении чудом Божиим сокрушительного, занесенного над Русью удара. Аввакум уже предвидел за Никоном кнут и дыбы Петра, и вещий клёкот его тревоги передался молодой боярыне. Морозова переняла его святую тревогу. Весь мир веселой и простодушной молодой женщины, знатной боярыни, большой московитки, был потрясен, а в Аввакумовой зорнице осветили ей все. Русь зашаталась в вере, гибнет, и жизнь стала для нее в одном. Как спасти Русь, отдавши для того, когда надо, и себя? Последнее допетровское поколение, последняя молодая Московия, такие, как Федосья Морозова или княгиня Евдокия Урусова или их брат Алексей Соковнин, вошли в Никонову смуту, и в ней, как и последнее поколение старой России, погибли в истязаниях и пытках смертельной борьбы за Русь. Что видели кругом глаза молодой боярыни? Над Московией, по слову одного современника, воскурилась великая буря. Духовная гроза потрясла всех. Московия билась, как в чудовищной лихорадке огневицы, захлебнулась в клокочущих спорах, стала исходить бешенством духовной распри. Вся Москва сотряслась от воплей, споров. Всюду, в избах, хоромах, в церквах, на мостах, в Китай-городе, на пожаре вопили и сходили яростью, больше не понимая друг друга. Спорящие о вере, о Никоне, о перстах, аллилуйя, сколько просфор выносить за обедней, сколько концов у креста, как писать Иисус о жезлах и клобуках, и как стали Троицу четверить, и как звонить церковные звоны. Точно всю душу Московии перетряхнула. Раз пришла о словах, о буквах, о клобуках, а желали понять и защитить самую Русь с ее праотеческой верой, старым крестом и старой молитвой. Страшная смута духа перекатывалась тяжелыми валами от торжищ и корчемниц до дворца, где кликотали много дней о вере, а Софьей, царь-девицей, когда стал мутить девичий терем, закачало все царство и хлынуло, наконец, страшным стрелецким бунтом. И рухнуло у ног Петра в утро стрелецкой казни, когда Московия с зажженными свечами сама пела себе отходную под виселицами и пыточными колесами, рухнула и растеклась, как будто исчезла. Нет, не исчезла, но вбилась глубоко и глухо, как клин в каждую русскую душу. У боярыни Морозовой родился сын, его нарекли Иваном. Но радость материнства не победила, не утешила нестерпимой тревоги за Русь. Морозова точно ищет, чем спасти Русь от всего, что надвинулось на нее. И как все люди, ставшие за старую Русь, не знает другого спасения, кроме молитвы. Молодая боярыня, можно сказать, припала к молитве. Суровым обрядом, истовым чином она точно желает огородиться от потемневшего мира, так чает вымолить светлую Русь. Пора нам, наконец, понять, в чем наши московские отцы полагали силу обряда. Молящийся обрядом воплощает дух, как бы оформляет его, как бы преображает обрядом жизнь вокруг себя, отодвигает всю небожественную, нестройную, неистовую стихию мира, заполняя вокруг себя все божественной стройностью, истовостью обряда, чина, каждочасной молитвы. В доме Морозова шли самые суровые долгие службы, правила, чтения. Боярыня замкнулась в монастырском домашнем обиходе. Особенно заговорили о том на Москве после смерти ее мужа. Ей еще не было 30, когда она стала домодержицей, матерой-вдовой. Потомка ослепит невольно пышная византийская мощь, тяжкое великолепие большой и богатой московской боярыни, звенящей от кованого золота и драгоценных камней. Друг мой милый, Федосия Прокопьевна, напишет позже о тех ее временах Аввакум. «Была ты вдова честная, вверху чина царева, близ царицы. В дому твоему тебе служило человек с 300. Ездила ты по Москве в карете дорогой, украшенной мусией и серебром, на аргамаках многих по 6 и 12 запрягали, с гремячими цепями. За тобой слуг, рабов и рабынь шло иногда и 330, оберегая честь твою и здоровье. Как иконостас, отягощенный золотом, горящий византийским жаром, была с виду недосягаемая боярыня. А что за этими аргамаками, мусией, гремячими цепями? Во вдовьем доме тихий гул молитв ночных и дневных, церковное пение. В столовых палатах нищие, странные, убогие, калеки, юродивые, старцы и старицы. Ее дом становится и больницей, и странноприемницей, и монастырем. Морозова точно приняла на себя неслышный подвиг все отдавать тем, кто обижен миром, где уже дышит сатана. Ее жизнь двоится, то выезды ко двору и боярство в золоте на гремячих цепях, а то в тонком сумраке московском, скрывая лицо под шугуем вдовьих смирных цветов, обход милостыней темниц и убогих домов. Кругом гонимые, смятенные, охваченные ужасом пред замыслом Никона смести старую веру, сдунуть святую Русь. Мир кругом осатанел, зашатался. И в дом Морозовой, как в Божью крепость, спасаются от осатаневшего мира. Она принимает к себе 5 изгнанных за старую веру монахинь. Монах Симонова монастыря Трифилий тайно посылает инокиню Миланию в игуменье этого домашнего Морозовского монастыря. На своем примере, подвиги, жертве, хочет отбиться, отмолиться от страшного мира Морозова. Со старицей Анной Амосовой она придет рубахи, переодевается с нею в рубище и в вечеру ходит по улицам, по темницам и отделяет рубахами и раздает деньги. Она точно хочет умилостивить добродеяниями надвинувшийся сатанинский мир. Среди больных она принимает к себе нищего Стефана в гнойных язвах и струпьях. Молодая женщина сама язвы гнойные ему измывала, своими руками служила, ела с ним из одного блюда. Она точно хочет победить отвращение перед всеми страданиями и сама готовиться к ним. В доме у нее таятся от властей юродивые Федор и Киприан, стояльцы за старую веру. Теперь мы не понимаем юродства, брезгуем им. Для нас юродивый либо слабоумный чудак, либо ломающий комедию попрошайка. А для московита юродивый был народным пророком. И подвиг юродства, так, например, разъясняет Кедрин, повелел ему Бог ходить нагу и не обувину, да неповинующиеся слову возбудятся зрелищем странным и чудным. Юродивые отдавали себя на зрелище, на людскую потеху за дело Христово. Так и Федор, и Киприан — неведомые пророки московские. Киприан из верховых богомольцев царя, босой, в веригах, не раз молил государя о восстановлении древнего благочестия, ходил по торжищам, гремя пудовыми ржавыми цепями, и на толпе обличал Никона. Это было юродство, воюющее, брецающее железом. И кроткое юродство принял на себя Федор. Он был потрясен потемнением мира, дыханием сатаны, тронувшим все. И открылся у него дар слез. Он плакал о гибели Московии, босой. В одной рубахе он днем юродствовал, мерз на стуже, а по ночам молился, да отвратится гибель Руси. Аввакум с замечательной силой и простотой рассказывает о молитве Федора. «Пожил он у меня полгода на Москве, а мне еще не моглося, в задней комнате двое нас с ним, и много час-другой полежит, да встанет, да тысячу поклонов отбросает, да сядет на полу, а иное стоя часа три плачет. А я таки сплю, иное не можется. Когда же наплачется гораздо, тогда ко мне приступит. Долго ли тебе, протопоп, лежать, как сорома? Нет, встань, миленький батюшка. Ну так вытащит меня как-нибудь, сидя, мне молитвы велит говорить, а он за меня поклоны кладет. То-то друг мой сердечный был. О чем плакал гораздо ночами беглый молодой монах или мужик, неведомый русский пророк Федор? О гибели Руси, уже неотвратимой, о попрании царства московского, о лютых казнях Петровых. О том же плакала с ним на ночных молитвах и молодая Морозова. В 1662 году в доме Морозовой поселился гость, вернулся на Москву Аввакум, помученный ссылками и острогами, полысевший, согбенный, но полный свежей силы и неукротимой жажды борьбы. Царь Алексей все шатался, властью царской шел на поводу Никона, а человеческая совесть стонала. Аввакум так и пишет о царе Алексее — постанывал. В царе Алексее страшный разлад. По власти за Никона, а по совести нет. Чует и царь Алексей, что последнее, основное раскалывают на Москве никоновские новины. Но будто и новины хороши, и раз сделано, сделано, чего невежда упорствует. В таких безвольных колебаниях, в постанываниях то судит царь всем собором защитников Старого Креста и молитвы на отлучение, на анафему и лютые казни, то снова пришатывается к ним и уже судит самого Никона, то опять гонит людей за их старую веру в Сибирь на костры. В 1662 году царь как будто снова пришатнулся к Аввакуму. Протопоп в чести. «Се посулили мне, — рассказывает Аввакум, — Симонова дни сесть на печатном дворе книги править. И я рад сильно, мне то надобно лучше и духовничество. Пожаловал царь, царица, дружище наш Федор Тищев, тот и 60 рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть, а иных нечего и сказывать, всяк тащит, да и несет всячиную. У света моего Федосьи Прокофьевны жил, не выходя на дворе, понеже дочь мне духовная и сестра ее княгиня Евдокия Прокофьевна, дочь же моя. Аввакум, как видно, уже не верил ни посулам, ни ласке царя. И сколько презрения у него к тем подобострастникам московским, что тащили ему в угоду царю всячину. Аввакум и его духовные дочери ждали другого — страдания. Для них Русь уже шатнулась к сатане и померкла. Может быть, в эти дни и сказал впервые Аввакум боярыне Морозовой удивительные, странные слова. «Выпросил у Бога светлую Русь сатана, да червенит кровью мученической. Добро ты, дьяволе, вздумал, и нам то любо, Христа ради нашего света пострадать. Для них вся Русь, царь и патриарх, священство ее и боярство и людство выпрошены у Бога сатаной. Один только выкуп остался — кровь мучеников. И они мученичество выкупа дождались. Царь снова шатнулся от неверной стонущей ласки к жесточи. Над Московией загремел собор 1666 года. Тот темный собор звериного числа, кому суждено было поколебать русскую душу до самого сокровенного, на целые века, и залить Русь кровью и озарить ее кострами мучеников. Царь в великолепии державы и скипетра, с синклитом боярства, с восточными патриархами, с архиепископом Великой Александрии, папой и судьей вселенной, архиепископами, архимандритами, игуменами, со всем священным собором осудил, как думали сторонники старой молитвы, все 800 лет русского христианства. Отринулся старого русского двоеперстия, каким сжаты руки мощей всех святителей русской земли, и самый символ русской веры прочел на соборе искаженным. А митрополиты ответили: «Все принимаем, и на небрегущие осем употребите крепкие твоя царские десницы». И вот куда, в какие ямы мезени пустозерска снова согнан с Москвы непоколебленный соборными анафемами Аввакум. И где ближние молитвенники боярыни Морозовой, Федор и Киприан? Федора, рыдальца за Русь, сослали под начало в Рязань, к архиепископу Иллариону. Его били плетьми, держали скованного в железо, принуждая к новому антихристовому таинству. Не принудили, сослали в Мезень и там повесили. Киприана казнили за упорство в пустозерском остроге. Стала готовиться и Морозова к страданию, выкупу светлой Руси от сатаны. Под тяжкой боярской одеждой молодая женщина начала носить жестокую белую власеницу, закаляла себя. Наконец, тайно приняла постриг от защитника старой веры, бывшего тихвинского игумена Досифея. В боярстве на царевом верху по всей Москве знали, что вдова стольника Морозова приверженка старой веры, первая раскольщица, ненавистница Никона. Знали, что раскольщики текут через ее высокие хоромы, таятся там хотя бы пятерица ее инокинь, но боярыню не трогали. Больше того, в самый год темного собора государь возвратил Морозовой отписанные от нее вотчины для прощения государыни-царицы Марии Ильиничны и для всемирной радости рождения царевича Ивана Алексеевича. Но боярыня точно отталкивает от себя царскую милость, отказывается от возвращенных богатств. Она расточает их в милостынях. Она выкупает с правежу людей. Боярство, круг Морозовой, ее ближние и дальние родня, кроме сестры и братьев, не понимали ее, дивились, чего ей стоять за ярых московских раскольников, мужиков и невежд попов? Они не понимали терзающего ужаса Морозовой о гибели Руси, ее чуяния неминуемого конца Московии. Почти все и самые умные из людей московских сами уже поддались на сладкое и привольное житие польской шляхты и на любопытные затеи иноземщины. Жилистая сухота московщины, суровое мужичество уже гнетет их, жмет. Сами-то они почти уже не верят в стародавний чин и обряд. Москва для них помертвела, и ни у одного из верховных московских людей мелькает мысль: «Вера де хороша для мужиков, а мы де поболе видали, мы де умнее». Зияющая расселина прошла по народной душе. Верхи уже отделились от понимания народа, и начался, покуда еще невидимый, раскол единой нации московской на две нации: обритых, окургуженных Петром бар и бородатого мужичья. Такие верхи московские уже не верили в молитву, устали от обряда. Они равнодушно приняли Никона и, может быть, с насмешкой умников смотрели на боярыню, омужичившую вдруг с попами-раскольниками. Они не понимали вовсе, что так опалило, зажгло ее душу. Знатная родня стращала Морозову, что не ей, честной вдове, быть в распри с царем и патриархом. Ее дядя, царский окольничий, умный и холодный Михаил Ртищев, отец знаменитого нашего Западникова, не раз ездил к Морозовой отвращать ее от раскольщиков. Вы, дядюшка, похваляете римские ереси и их начальника, отвечала ему боярыня. Отец же Аввакум истинный ученик Христов, потому что страждет за закон владыки своего. Дочь Ртищева Анна пыталась тронуть иное, самые глубокие чувства Морозовой, ее материнство. «Ох, сестрица-голубушка», — причитала Ртищева, — «съели тебя, старицы-белевки!» Ртищева говорила о пятерице-инокинь старой верой, таившихся в доме Морозовой. «Проглотили они душу твою, и о сыне твоем не родишь. Одно у тебя чадо, а ты и на того не глядишь. Да еще какое чадо-то! Кто не подивится красе его, подобало бы тебе и на сонного на него любоваться. Сам государь с царицей удивлялись красоте его. Ох, многие скорби подымешь, и сына твоего сделаешь нищим». Брат Морозовой Федор, записавший в сказании эту беседу, записал и ответ Морозовой, ответ могучей матери-христианки. «Ивана я люблю и молю о нем Бога беспрестанно и радею о полезных ему душевных и телесных. Но если вы думаете, чтобы из любви к Ивану душу свою повредила или его жалеючи отступила благочестие и этой руки знаменной...» Говоря так, боярня подняла, вероятно, руку с двуперстием. «То сохрани меня, Сын Божий, от такого неподобного милования. Христа люблю более сына. Знайте, если вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, вот что прямо вам скажу. Если хотите, выводите моего сына на пожар и отдайте его на растерзание псам, и не помыслю отступить благочестие, хотя бы и видела красоту псами растерзанную. Если до конца во Христовой вере пребуду и сподоблюсь вкусить за то смерти, то никто не может отнять у меня сына». Суровость ответа матери, отдающий сына на терзание пожара площади казней в Китай-городе, может показаться потомку жестокостью. Это ожесточение души, готовой на все страдания. И, вероятно, также отвечали о своих сыновьях и первые матери-христианки, когда сами готовились выходить на арену римского цирка. Сказание Федора Соковнина о сестрах-мученицах Федосье и Евдокии, какое я желал бы только пересказать, такой же замечательный памятник московской письменной речи, как и житие Аввакума. Когда ученый расколовед Субботин издал в свет труды Аввакума, епископ Виссарион, председатель православного миссионерского братства Петра, на собрании его низко поклонился Субботину и сказал: «Я прочитал Аввакума. Какая сила! Это Пушкин XVII века. Если бы русская литература пошла по пути, указанному Аввакумом, она была бы совершенно иной. Так и сказание о боярине Морозовой. Если бы знали мы жития Морозовой и Аввакума с юности, если бы пережили их, поняли бы вполне, не одна наша литература, а вся духовная жизнь России, может быть, была бы совершенно иной. Никакие уговоры и застращивания не могли, конечно, переменить Морозову. Она уже избрала свою судьбу. Страдания за двуперстную Русь, выпрошенную у Бога сатаной. Но еще никто не трогал, не тревожил боярыню. Сильная рука была у нее на Москве. Сама царица Марья Ильинична, болезная, тихая. Царица немало пролила слез о кручине московской. В новинах Никона и она чуяла гибель Руси. Царица любила Морозову. По царицыной воле раскольщицу и не трогали. Но в марте 1669 года тихая государыня Марья Ильинична скончалась. И едва минул год, государь сыграл свадьбу с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Другая женщина стала рядом со стареющим, огрузневшим царем Алексеем. Иной воздух она принесла с собой в царские хоромы, воздух свежий и острый. Эта молодая сильная стрельчиха еще в Смоленске глотнула польской сладости и привольства, а в доме московского воспитателя приобвыкла к веселости иноземщины. Царь, может быть, и взял ее за себя, белозубую, смелую, свежую, чтобы забыть тяжелый церковный чин, молитвы, ладан, свечи и слезы болезной своей Марьи Ильиничны. Смоленская стрельчиха, вышедшая в царицы, будущая мать Петра, не возлюбила люто боярыни Морозовой. В двух московских женщинах столкнулись два мира. Московия с ее последним, непогасающим светом Святой Руси и Россия, иная, отринувшаяся от Московии, свежая и бурная, как дикий ветер, Россия Петра. Столкновение миров Натальи Нарышкиной и Федосьи Морозовой начало с самого малого, незаметного, как бывает всегда. На царской свадьбе в январе 1671 года Морозовой, как наибольшей боярыне, надо было стоять в челе других боярынь и говорить приветственную титулу царю. Морозова уже давно сказывалась больной, никуда не выезжала. Она отказалась быть и во свадебном чину, ногами зело прискорбно, не могу ни ходить, ни стоять. «Знаю, она возгордилась», — сказал царь, услышав об ее ответе. «Нечисты для нее благословения архиерейские». Доброхоты Морозовой поехали уговаривать ее не гневить государя. Ее увещевает боярин Троекуров и князь Петр Урусов, муж ее сестры Евдокии. Тонкую и коварную игру играет князь Петр С. Татарской хитростью он сам толкает жену, маленькую Евдокию, все глубже в раскол. Он хорошо понимает, чем все это грозит, но наводит Евдокию на мысли о страдании, о подвиге за старую веру, хотя сам старой веры и не коснется. Иные мысли, темные, потаенные у князя Петра. Он хочет свалить несчастную Евдокию к раскольщикам и отделаться, избавиться от жены. На примете у князя другая. Троекуров и князь Урусов приехали к Морозовой, убеждали долго, грозили гневом государя. Боярыня, наконец, поднялась со скамьи, поклонилась гостям и сказала: «Если хочет меня государь отставить от правой веры, в том бы он, государь, не покручинился. Да будет ему известно, до сей поры Сын Божий покрывал меня своей десницей». И больше ни слова, умолкла. Об упорстве Морозовой донесли царю. Он усмехнулся недобро. «Тяжело ей бороться со мной. Один из нас непременно одолеет». В тот же вечер на половине нареченной царицы Наталья Кирилловна отдалась жадной яростью, гневу и слезам. Ее, царицу, посмела обойти раскольница. Смоленская стрельчиха обернулась к Морозовой со всей нещадной бабьей ненавистью и злобой. И вот точно быстрая гроза, удар за ударом, разражается над боярыней. У царя Алексея наверху, а Морозовой было назначено думное сидение. Строптивую решили взять жесточью. О ходе дела Федосья Прокопьевна знала от сестры Евдокии. Той все новости сверху переносил муж. «Слышь, княгиня, — говорил он маленькой жене, — сам Христос глаголит, время пришло пострадать». Он толкал княгиню под батаги, на дыбу. Он хорошо знал, что так его разведут с Евдокией, и он женится на другой. Младшая сестра всей душой прильнула к старшей, хотя, может быть, и догадывалась о коварстве мужа. На простодушной мученице Евдокии воистину знаменуется свет лица ее старшей сестры. Евдокии во всем, как отображенный тихий свет. Но не будь такой опоры, как свет Евдокеюшка, не могла бы вынести всех испытаний и Федосья. При первых же толках о решении верха Евдокия Урусова перебралась в дом сестры, чтобы ни в чем и никогда не оставлять ее больше. Боярыня Морозова отпустила от себя своих старец-монахинь. «Матушки мои, время пришло!» — поклонилась она им в ноги на прощание. «Благословите, страдайте, без сомнения, за имя Христово!» Сестры остались в хоромах одни, с минуты на минуту ждали, что за ними придут. Федосья устала. Легла в постельной комнате на пуховике близ иконы Богородицы Федоровской. Рядом с сестрой прилегла Евдокия. Вечерело. Сестры ждали многой стражи, стрельцов с бердышами, а пришел к ним от царя один только дьяк. Государь де приказал спросить, как окрестишься. Морозова, не подымаясь с постели, молча сложила пальцы по-древнему в двуперстие. Также молча подняла руку с двуперстием Евдокия. Дьяк ушел. Снова тишина в доме, затишье перед бурей. На самом закате к царю пришла присылка от Морозовой. Государь выслушал дьяка и сказал: «Люта эта сумасбродка!» А к ночи дом Морозовой был полон и стрельцов, и дьяков. Участь боярыни и княгини была решена. Архимандрит вошел к ним уже без поклона, без истового креста на иконы. «Царское повеление постигает тебя», — сказал архимандрит боярыне, — «и из дому твоего ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу». Кругом, может быть, засмеялись. Боярыня Морозова сурово молчала. К ней жалась меньшая сестра. «Встань и иди отсюда!» — приказал архимандрит. Сестры не тронулись. Тогда обеих вынесли из дома в креслах. Когда несли их, безмолвных, точно окаменевших, за толпой стрельцов на крыльцах, послышался тонкий детский крик: «Мамушка! Мамушка!» От шума в доме проснулся сын Морозовой, отрок Иван, сбежал со среднего крыльца за матерью. Только тогда шевельнулась она, посмотрела на сына с улыбкой. «Сынок, Ванюша!» И отрок поклонился ей вслед.